Город был не такой уж и маленький, 1100 населения, а потому мог похвастать всеми атрибутами цивилизации, в том числе и такси. Побродив немного, присмотревшись к коловращению жизни, купив по дороге пачку пресловутых тампаксов и темные очки, Мазур принялся отлавливать машину. Остановился седоватый толстяк на синей шестерке, подрабатывавший, надо полагать, в дополнение к пенсии. Джен во исполнении строжайших инструкций прилежно молчала, не без любопытства поглядывая вокруг. Хорошо, что она не поняла ни словечка из того, что Мазур сказал пенсионеру. Иначе непременно возникли бы сложности. Шоферюга, как частенько случается, попался общительный, но заготовленную Мазуром легенду, не особенно и сложную, заглотал без малейшего сопротивления. Ну, были в гостях, ну, хотят забросить вещички и съездить попрощаться еще с одним знакомым. Что до молчания жены, смирнехонько сидевшей на заднем сиденье, Мазур, устроившийся рядом с водителем, изобразил глазами и мимикой недвусмысленный намек на некую ссору. Пенсионер, понимающе, похмыкал и больше этой темы не поднимал. Джен узнала вокзал в самый последний момент. Мазур видел в зеркальце, как она непроизвольно встрепенулась, но промолчала, только положила руку на карман куртки, пытаясь нащупать револьвер. Сделав ей успокаивающий жест, Мазур надел темные очки, подхватил сумки и выпрыгнул из машины. Шагая к камере хранения, он на миг ощутил себя огромной подвижной мишенью в чистом поле, но не собирался менять решение. Слишком много населенных пунктов соседям пришлось взять под наблюдение, слишком много непосвященных оперативников втянуто в игру, а ведь есть еще и повседневная рутина, так что новое поручение останется очередной прихотью высокого и далекого начальства, которое обычно выполняет спустя рукава. Вряд ли они постоянно патрулируют сам вокзал. Гораздо рациональнее пасти лишь перрон, следя за прибывающими и отъезжающими. Да и инструкции у них неминуемо туманны. То ли два человека, то ли полдюжины, то ли появится здесь, то ли нет. Все отняло минут пять. Он в припрыжку вернулся к машине, плюхнулся на сиденье и сказал: «А теперь на Ленина, батя, там мы тебя и отпустим». Отпустили, конечно, домов за 10 от нужного. Не спеша пошли по широкой улице. «Ты с ума сошел?» — тихо спросила Джен. «Ничего подобного», — сказал Мазур. «Это называется «под свечой темнее всего». Не сталкивалась с подобной аксиомой?» «Вообще-то смысл есть», — признала она. «Но как подумаешь, что все кассеты лежат в примитивнейшей камере хранения, то-то и оно. От нас ждут нечеловеческих хитростей, а мы им примитив. Хорошо срабатывает. А если пожар?» «Напряги память и подумай хорошенько», — сказал Мазур. «Ты когда-нибудь слышала про пожар на железнодорожном вокзале?» Она добросовестно задумалась. Мазур остановил ее, отошел к бело-синему киоску и купил обоим мороженое. Вернувшись, сунул ей красивый пакет и поинтересовался. «Ну как, вспомнила?» «Ты знаешь, как не бьюсь, припомнить не могу», — сказала она с удивленной улыбкой. «То-то», — осклабился Мазур, — «горят дома, бензохранилища, леса и отели. А железнодорожный вокзал — нечто незыблемое и с пожаром никак не ассоциируется. Если и загорится, раз в 100 лет. И потом есть еще один нюанс. Мы сейчас совершенно слились с толпой. Никуда не спешим, никакой поклажи не имеем. Если нас каким-то чудом и засекут, брать тут же ни в коем случае не будут. Станут следить, справедливо рассудив, что сокровища мы куда-то запрятали. Ты не видела слежки, когда отъезжали от вокзала? Не было никакой слежки. И за тобой, когда ты возвращался, никто не шел.
Вот видишь, — сказал Мазур.
Честно говоря, у меня было желание отправить кассеты обыкновенной посылкой. На шантарский адрес кого-нибудь из знакомых. В советские времена я бы рискнул. Но сейчас почта работает похуже, чем у вас лет 100 назад на Дальнем Западе. Впрочем, в советское время мы бы с тобой в жизни не встретились и такую операцию не крутили бы. Постой здесь, дорежи мороженое. Если пристанут знакомиться, гордо отворачивайся. Он взбежал по ступенькам к двери в торце панельной пятиэтажки, над которой висела вывеска «12-е почтовое отделение». Минут через пять появился на улице. Джен с презрительным видом смотрела на поток машин, а возле нее вертелся сын Кавказских гор в своей национальной одежде. Замша, золото на пальцах и во рту, сизая трехдневная щетина, и уныло, без особой надежды, тянул. «Девушка, правда не хочешь в ресторан, да?» Мазур дружелюбно похлопал его по плечу. «Дорогой, не ты ли на лестнице $100-долларовую бумажку потерял?»
«Какой лестница, да?»
— встрепенулся сын Гор. «А вон где почта», — сказал Мазур.
«На лестнице лежит. И президент на ней такой солидный. Вроде тебя такой. Разыгрываешь, да?»
«Конечно, да», — сказал Мазур. Взял Джен под руку и направился прочь. Оглянувшись, увидел, что Бог весь какими ветрами, занесенный сюда горец, все же философски озирает лестницу. Вдруг да и в самом деле залежался зеленый президент.
«Ну что?» — спросила Джен.
«Как в старом анекдоте», — ответил Мазур. «Есть одна плохая новость и одна хорошая. Телеграмму я отправил, отметился, теперь генерал будет знать, где мы».
«Эта новость, понятно, хорошая. А плохая?»
«Не такая уж плохая, но все-таки. Междугородный телефон у них только в одном месте. На центральном телеграфе. Раньше была еще парочка отделений, но в последние годы, как водится, навели экономию, идя навстречу пожеланиям населения».
«Как?»
«Тебе этого не понять. Это только мы понимаем. В общем, все почтовые отделения они вряд ли возьмут под контроль. Это им не прежние времена. Да и невозможно просмотреть абсолютно все телеграммы, идущие в Шантарск. Моя, к тому же, вовсе не зашифрована. Просто условный сигнал. А вот поставить на телеграфе постоянный пост вполне реально. Но идти туда придется. Иначе как получить дальнейшие инструкции? Та же ситуация, что и у тебя. Не следовало бы, но приказ недвусмысленный».
«Ага, вот и твой 79-й. Пару кругов вокруг сделаем для надежности? Обязательно. Может, и номер квартиры, наконец, выдашь?
Ну, зачем тебе?
Чтобы осмотреть все подходы. Вдруг тебе в окно прыгать придется».
«Третье», — неохотно сказала она.
«Так», — присмотрелся Мазур, — «первый этаж, значит, постой, я рекогносцировочку проведу».
Он не спеша подошел к подъезду, где сидели на лавочке три бабки, а возле них крутилась беспородная желто-рыжая собачонка. Присел на корточки. Собачонка еще щенок, сразу видно. Тут же радостно кинулась к нему полоскаться. Почесав ее за ухом, Мазур спросил:
«Бабушки, а однокомнатные квартиры в подъезде есть?»
Они воззрились на незваного собеседника довольно подозрительно. Мазур, изобразив самую простецкую улыбку, поторопился сообщить:
«Если б я был вор, замками бы интересовался. Мне бы однокомнатную снять».
«С женой разводитесь?» — поинтересовалась одна.
«Нет», — сказал Мазур. «Офис хочу открыть, то бишь контору».
«Во!» — закивала самая старая с недоброжелательным видом.
«И до нас добрались. Офис ему понадобился. А потом девки пойдут, пьянки. За тобой следом и рэкетиры явятся. Размечтался. Вон, в 77-м пустили одного такого. Теперь по лестнице пройти жутко.
Да я-то рекетиром не нужен, сказал Мазур.
Доходы больно уж маленькие. Я аптеку открыть хочу.
И угодил в точку. Бабульки моментально оживились, преисполнившись самых добрых чувств.
Аптеку? Переспросила самая худая.
Слышали, подруги?
Вот это дело. А то пока дойдешь до Камышинской, 100 раз помрешь.
А не врешь?
Тот армянин из 77-го тоже сначала наобещал.
С места не сойти, сказал Мазур.
Место бойкое, улица центральная, в самый раз для аптеки. Повесить вывеску побольше и покрасивее, чтобы издалека видели.
Отношение к нему переменилось кардинальнейшим образом.
«Однокомнатную», — сказала самая старая, уже заинтересованно.
«Так у нас на всех 5 однокомнатные».
«Третья, над ней, значит, 7-я», — беззвучно пошевелив губами и воздев глаза к небу, — подсказала сидящая рядом.
«7-я, потом 11-я, а за ней на 3-м 15-я».
«Нет, мне бы на 1-м этаже», — сказал Мазур. «Каково больным будет наверх карабкаться?»
«Я ж говорю, 3-я, только этот коммерсант, может, и не сдаст».
«Семеновна, да с чего же он коммерсант? А говорили из этих?»
Между старушками вспыхнула оживленная дискуссия. Мазур не вмешивался, навострив уши.
Скоро выяснилось, что старушки здесь сидят словно на боевом посту, с рассвета до заката, если нет дождя, и знают всех, кто в их подъезде обитает. Жилец из однокомнатной 3-й коммерсантом был окрещен по некоторым чисто внешним признакам. Подъезжал на новеньких «Жигулях», входил и выходил нерегулярно, что позволило бабулькам сделать, в общем-то, логичный и верный вывод. Где бы ни работал, строгим распорядком дня не связан. А вдобавок ходит в кожаном пальто, пиво в авоське не таскает, и к нему порой захаживают такие же, как он, хорошо одетые, трезвые.
Точно, коммерсант или мафиози. Вон как вежливо здоровается.
А дома он, интересно, спросил Мазур, когда старушки стали повторяться.
Жигули-то вон стоят.
Она показала на белую семерку, в самом деле новенькую.
Ничего не поделаешь, придется идти. Мазур вошел в подъезд. Хорошо еще дверь закрывается, со двора не видно. Покурил меж 1-м и 2-м этажом. Преспокойно вышел. Развел руками.
Не открывает что-то, спит, видимо.
Через часок еще зайду. Больно уж место хорошее.
И побыстрее свернул за тот же угол, из-за которого вышел. Джен нетерпеливо кинулась навстречу.
«Где тебя носит?»
«Погоди», — сказал Мазур, озираясь.
Окна выходят на запущенный парк. Место тихое. Первый этаж расположен довольно высоко. Вон тот балкон. Судя по всему, как раз 3-й квартире и принадлежит. Положительно, явку выбирали тщательно. При необходимости ничего не стоит, прыгнув с балкона, уйти через парк. Балконная дверь приотворена, но за плотными занавесками ничего внутри не видно.
«Иди уж», — сказал он,
— «только я тебя очень прошу. Сверим часы. Ровно через 5 минут, если все пройдет гладко, выгляни на балкон. Якобы любуешься диким ландшафтом. И обо мне ничего не говори. Идет? Скажи, что вас из тайги выбралось целых 6, а старший группы оказался настолько предан идее братского сотрудничества, что благородно отпустил тебя на явку, усадив в такси».
«Хорошо», — нетерпеливо сказала она, переступая на месте. «Я постараюсь побыстрее».
Мазур отошел поглубже в парк. Уселся на облюбованную скамейку под высоченным тополем с облетевшими листьями. Листья толстым слоем усыпали потрескавшиеся бетонные дорожки.
Неподалеку уныло возвышается чаша фонтана, на первый взгляд бездействующего со сталинских времен. Три фигуры на постаменте посреди широкой чаши облупились настолько, что не разобрать, то ли пионеров когда-то изображали, то ли трех поросят. 5 минут, 6, 7. Светло-коричневые занавески с еще более светлым узором не шелохнулись. Он ждал еще минуту, учитывая непредвиденные случайности и накладки. Однако в толк не мог взять, что за накладки могут помешать человеку непринужденно выйти на балкон или хотя бы выглянуть, находясь в гостях у земляка и собрата по профессии. Либо засада, либо... Вообще-то он мог и уйти. У него не было прямого приказа бросать Джен в подобной ситуации. Но был другой приказ – спасать в первую очередь кассеты. Выводы сделать нетрудно. И все же. Можно сказать... Он к ней привязался, а можно сказать, не привык бросать. Решительно встал, быстрыми шагами приблизился к углу дома и направился к балкону. Напрягся, подпрыгнул, ухватился за ржавые вертикальные прутья, сделал парочку махов и перебросил тело через перила, бесшумно, как учили. Оглянулся вокруг, ни зевак, ни прохожих. Достал пистолет, держа его дулом вверх, сделал глубокий вдох-выдох и ворвался в комнату сквозь узкую щель в приотворенной двери. Левой рукой отбросив занавеску, держа пистолет в полусогнутой правой. Тот, что связывал руки, лежащий ничком Джен, еще успел поднять голову. В следующий миг Мазур угодил ему твердым носком кроссовки по болевой точке, меж шеей и плечом. Сбил на пол, добавил еще. Вихрем пронесся в кухню. Никого. Туалет и ванная пусты. Дверь заперта изнутри и заложена на стальную щеколду. Вернувшись в комнату, он быстренько развязал Джен руки и справедливости ради той же веревкой спутал запястье бесчувственному хозяину. Отмотал отвалявшейся тут же довольно объемистой бухточки нейлонового канатика еще кусок, связал ноги, накинул на шею скользящую петлю и другой конец привязал к лодыжкам. Теперь хозяин при резком движении сам себе надежно перехватил бы дыхание. Наклонился на Джен, похлопал по щекам. Нигде не видно газового баллончика или шприца. Похоже, просто-напросто вырубил приемом, сволочь такая. Зажал ей нос, приподняв за плечи. Вскоре Джен, не открывая глаз, стала фыркать и слабо вырываться. Медленно разлепила веки. «Привет», — сказал Мазур. «Говорил я тебе. Встать можешь?» «Сейчас». Она приподнялась, села, потирая левой рукой висок. «Ты откуда?» «Шел мимо», — нетерпеливо сказал Мазур. «Что, поссорились?» «Он меня встретил, предложил выпить. Я пошла к окну, чтобы занавеску, дальше не помню, охнула, потерла шею. Болит и плечо». Мазур повернул ее голову. «Он сам из этой бутылки пил?» «Да». Схватив со стола бутылку Гленливета, Мазур запрокинул Джен голову и влил в рот добрый глоток. Она глотнула, закашлялась. Сзади послышался стон. «Ну вот и резидент проснулся», — сказал Мазур. 48 утюгов. Эй, лежи-ка смирно». Сдавленный хрип. Это связанный попробовал перекатиться на живот, но петля моментально сжала ему глотку, и он замер в прежней позиции.